Дуб надлежит в дело самый добрый зеленец. Видом бы просень, а не красен был. Из такого дуба корабль уподобится железному, ибо и пуля фузейная не весьма его возьмет. Полвершка не проест. В пеньковых амбарах брал из бунтов горсти пеньки между колен, тщательно рассматривал, стряхивал и разнимал по-мастерски. Канат корабельные становые — дело великое и страшное. Делать надлежит из самой доброй и здоровой пеньки. Ежели канат надежен, кораблю спасение, а ежели худ, кораблю и людям погибель. Всюду слышались гневные окрики царя на поставщиков и подрядчиков. Вижу я, в мой отъезд все дело раковым ходом пошло. Принужден буду вас великим трудом и непощадным штрафом живота паки в порядок привесть. Погодите, задам я вам памятку, до новых веников не забудете. Длинных разговоров не терпел. Важному иностранцу, который говорил долго о пустяках, плюнул в лицо, выругал его матерным словом и отошел. Плутоватому подечему заметил: «Чего не допишешь на бумаге, то я тебе допишу на спине». На ходатайство об увеличении годовых окладов господам адмиралтейцам-советникам положил резолюцию: «Сего не надлежит, понеже более клонится к лакомству и карману, нежели к службе». Узнав, что на нескольких судах галерного флота солонина явилась гнилая, 5 недель одних снятков ржавых и воду солдаты употребляли, отчего 1000 человек заболело и службы лишилось, разгневался не на шутку. Старого почтенного капитана, отличившегося в битве при Гангуте, едва не ударил по лицу. «Ежели впредь так станешь глупо делать, то не пеняй, что на старости лет обесчещен будешь. Для чего с таким небрежением делается главное дело, которое 1000 раз головы твоей дороже? Знать, что устав воинский редко чтешь. Повешены будут офицеры оных галер, и ты за слабую команду едва не тому уж последовать будешь». Но опустил поднятую руку и сдержал гнев. «Никогда б я от тебя того не чаял», — прибавил уже тихо, с таким упреком, что виновному было бы легче, если б царь его ударил. «Смотри же, — сказал Петр, — дабы отныне такого немилосердия не было, ибо сие пред Богом паче всех грехов. Слышал я на медне, что и здесь, в Петербурге, при гаванной работе, летошный год так без презрения люди были, особливо больные, что по улицам мертвые валялись, что противно совести и виду не только христиан, но и варваров. Как у вас жалости нет? Ведь не скоты, а души христианские. Бог за них спросит». Глава 3. В своей одноколке Петр ехал по набережной в Летний дворец, где в тот год зажился до поздней осени, потому что в зимнем шли перестройки. Думал о том, почему прежде возвращаться домой к обеду и свиданию с Катенькой было радостно, а теперь почти в тягость. Вспомнил подметные письма с намеками на жену и молоденького, смазливого немчика, камер-юнкера Монса. Катенька всегда была царю верную женою, добрую помощницей. Делила с ним все труды и опасности, следовала с ним в походах, как простая солдатка. В прудском походе, поступая по-мужски, а не по-женски, спасла всю армию. Он звал ее своею маткою. Оставаясь без нее, чувствовал себя беспомощным, жаловался, как ребенок: «Матка, обшить, обмыть некому!» Они ревновали друг друга, шутя. «Письмо твое прочитав, гораздо я задумался. Пишешь, чтоб я не скоро к тебе приезжал, якобы для лекарства, а делом знатно. Сыскал кого-нибудь моложе меня? Пожалуй, отпиши из наших или из немцев. Так-то вы, Евины дочки, делаете над нами, стариками». «Стариком не признаваю», — возражала она. «И напрасно затеяно, что старик, а надеюсь, что и вновь к такому дорогому старику с охотою сыщутся. Таково-то мне от вас. Да и я имею ведомость, будто королева шведская желает с вами в Амуре быть. И мне в том не без сомнения». Во время разлуки обменивались, как жених и невеста, подарками. Катенька посылала ему за 1000 верст венгерского водки-крепыша, свежепросольных огурцов, цитронов, аплицинов. «Ибо наши вам приятнее будут, даруй, Боже, во здравие кушать». Но самые дорогие подарки были дети. Кроме 2 старших, Лизоньки и Аннушки, рождались они хилыми и скоро умирали. Больше всех любил он самого последнего, Петеньку, Шишечку, хозяина петербургского, объявленного вместо Алексея наследником престола. Петенька родился тоже слабым, вечно болел и жил одними лекарствами. Царь дрожал над ним, боялся, что умрет. Катенька утешала царя. «Я чаю, что ежели б наш дорогой старик был здесь, то и другая Шишечка на будущий год поспела». В этой супружеской нежности была некоторая слащавость, неожиданная для грозного царя, галантная чувствительность. «Я здесь остригся, и хотя неприятно будет, однако ж обрезанные свои волосища посылаю тебе. Дорогие волосочки ваши я исправно получила и о здоровье вашем довольно уведомилась. Посылаю тебе, друг мой сердешненький, цветок да мяты той, что ты сама садила. Слава Богу, все весело здесь, только когда на загородный двор придешь, а тебя нет, очень скучно», — писал он из Ревеля, из ее любимого сада Катерининталя. В письме были засохший голубенький цветок, мята и выписка из английских курантов. «В прошлом году, октября 11 дня, прибыли в Англию из провинции Моумут два человека, которые по женитьбе своей жили 110 лет, а от рождения мужского пола 126 лет, женского 125 лет. Это значило, дай Боже и нам с тобой прожить так же долго в счастливом супружестве». И вот теперь, на склоне лет, в это унылое осеннее утро, вспоминая прожитую вместе жизнь и думая о том, что Катенька может ему изменить, променять своего старика на первого смазливого мальчишку, немца подлой породы, он испытывал не ревность, не злобу, не возмущение, а беззащитность ребенка, покинутого маткою. Отдал вожжи денщику, согнулся, сгорбился, опустил голову, и от толчков одноколки по неровным камням голова его качалась, как будто от старческой слабости, и весь он казался очень старым, слабым. Куранты за него и пробили 11. Но свет утра похож был на взгляд умирающего. Казалось, дня совсем не будет. Шел снег с дождем, лошадиные копыта шлепали по лужам, колеса брызгали грязью. Сырые тучи, медленно ползущие, пухлые, как паучьи брюхо, такие низкие, что застилали шпиц Петропавловской крепости, серые воды, серые дома, деревья, люди. Все расплывалось в тумане, подобно было призракам. Как въехали на деревянный подъемный мостик лебяжьей канавы, из летнего сада запахло земляной, точно могильной, сыростью и гнилыми листьями. Садовники в аллеях сметали их метлами в кучи. На голых липах каркали вороны. Слышался стук молотков. То мраморные статуи на зиму, чтобы сохранить от снега и стужи, заколачивали в узкие длинные ящики. Казалось, воскресших богов опять хоронили, заколачивали в гробы. Меж лилово-черных мокрых стволов мелькнули светло-желтые стены голландского домика, железную крышу с шашечками, жестяным флюгером в виде Георгия Победоносца, белыми лепными барельефами, изображавшими басни о чудах морских, тритонах и нереидах, с частыми окнами и стеклянными дверями прямо в сад. Это был летний дворец. Глава 4. Во дворце пахло кислыми щами, щи готовились к обеду. Петр любил их так же, как другие простые солдатские кушанья. Столовую через окно, прямо из кухни, очень опрятной, выложенной изразцами, с блестящей медной посудой по стенам, как в старинных голландских домах, подавались блюда быстро, одно за другим. Царь не охотник был долго сидеть за столом. Кроме щей и каши, фленсбургские устрицы, студень, салакуша, жареная говядина с огурцами и солеными лимонами, утиные ножки в кислом соусе. Он вообще любил кислое и соленое, сладкого не терпел. После обеда орехи, яблоки, лимбургский сыр. Для питья квас и красное французское вино, Эрмитаж. Прислуживал один только денщик. К обеду, как всегда, приглашены были гости: Яков Брюс, лейб-медик Блюментрост, какой-то английский шкипер, камер-юнкер Монс и фрейлина Гамильтон. Монса пригласил Петр неожиданно для Катеньки, но когда она узнала об этом, то пригласила в свою очередь фрейлину Гамильтон, может быть, для того, чтобы дать понять мужу, что и ей кое-что известно об его метрисишках. Это была та самая Гамильтон, девка Гаментова, шотландка. По виду гордая, чистая и холодная, как мраморная Диана, о которой шептались, когда нашли в водопроводе фонтана в летнем саду труп младенца, завернутый в дворцовую салфетку.